ну, знаете, как в теории взрывающейся Вселенной, вот некая первая волна энергии, которая бежит из ее окраины, начинается Вселенная, а перед ней просто вот ничего нет, ни пространства, ни времени. Может быть, также и та волна времени, которая несет нас, она передовая волна, и перед нами ничего нет, тогда там нечего знать, там все тоже небытие. В таком случае можно было бы сказать, что поскольку будущего нет, то поэтому Бог его не знает. Но Бог знает, как бы предрасполагает, и то, что называется на таком языке, промышляет, он ведет нас по нашей жизни. И в этом смысле он знает будущее, потому что он желает его. А может быть, это будущее и есть каким-то образом. Тогда Бог тоже его знает. И вот традиционный красовед христианской философии всегда был вторым. Эта мысль звучала так. Мы же говорим, что Бог вездесущ. А если он вездесущ, то он вездесущ не только в пространстве, но и во времени. И вот в этом смысле очень многие христианские писатели, можно вспомнить, скажем, Боэция, пожалуй, даже Григория Богослова, вот они говорили так, что Бог ничего не предвидит, Бог видит. Потому что для него нет разницы между настоящим, прошлым и будущим. Все это одинаково открыто для его взора. И это связано с тем, что Бог не находится во времени. Он пронизывает собой время, но сам он пребывает в вечности, то есть вне времени, над временем. И поэтому те различия, которые есть в нашем восприятии мира, наше восприятие мира обязательно происходит во времени. И в нашей психологии, в нашей речи всегда различается прошлое, настоящее и будущее. Но у Бога иной глаз, иной ум. Мои мысли, мысли не ваши мысли, мои пути не ваши пути. Это было сказано Богом еще ветхозаветным пророком. И в этом случае, как если мы принимаем такую позицию, то ее вот можно резюмировать словами отца Сергия Булгакова, который говорит так, что вечность как бы опрозрачнивает время. То есть Бог своим вечным надвременным взглядом, он смотрит на наш четырехмерный мир, и он видит все происходящее в нем, то есть, скажем так, для его взгляда временной параметр есть не более, чем, может быть, скажем, один из пространственных. Он видит поэтому то, что мы воспринимаем как разновременные процессы, для него это все вот нечто вечно данное, присущее, существующее пред его вечным взором. Так что, но здесь возникает другой вопрос. А если Бог знает будущее, в таком случае можно ли что-то в будущем изменить? Да, или, скажем так иначе, а как вообще может знать Бог будущее? Понимаете, дело в том, что для античной мысли знать нечто, значит понять причины, которые необходимым образом привели именно к этому следствию, к этому результату. И поэтому фраза «Бог знает все» вообще для античного философа имела своим следствием. Значит, ничто не имеет свободы. Потому что если Бог знает все, значит, Бог знает все механизмы, которые привели к тому, что вот это вот появилось. Тогда свободы нет. А максимум, что есть, это временное, ограниченное человеческое неведение. Человек не знает причин своих действий, причин действий иных людей. Ну и поэтому у человека есть иллюзия свободы, которую он будет преодолевать по мере того, как будет приближаться к божественному совершенству. Вот вопрос, можно ли обладать знанием не необходимых процессов? Можно ли знать свободу? Можно ли предвидеть свободу? Вот это очень серьезный вопрос, и христианский ответ на него скорее будет исходить. Я не говорю, что этот ответ может быть сформулирован уже, но он, наверное, будет идти по такой линии. В прошлый раз мы тоже об этом немножко говорили. Возможно, причинение через свободу. Бог видит следствия, те, которые произойдут. Но эти следствия произойдут потому, что они были избраны человеческой свободой. И вот Господь видит именно следствия. Хотя, впрочем, Он знает и тайные движения человеческой души. В отличие от людей, в отличие от ангелов или бесов. В общем, здесь, я вновь поясняю, некоторые вопросы есть, но и, скажем так, такие плацдармы, исходя из которых христианская мысль могла бы их решить, тоже есть. Но, конечно же, обычно человека не эти вопросы интересуют, а совсем другой вопрос. Если Бог знает все, то что такое я сам? Если Бог всеведущий, если Бог знает концы всех вещей, то имеет ли смысл моя жизнь, мой выбор, моя свобода? Если сюжет книги уже написан, если финал уже известен, для каждого из нас, для каждой пылинки во Вселенной и для нее, ее в целом, какая разница, действительно ли есть свобода у этих самых пылинок или это только кажемость? Вот вопрос. Есть промысл Божий, есть воля Божия, а есть моя свобода. Как их совместить? Вот я прямо скажу, наверное, абсолютной совместимости здесь все-таки нам тоже не достичь. Как один западный мыслитель христианский сказал, что такое христианство? Это набор противоречий, связанных между собой любовью. И вот в опыте любого человека бывает, что он видит или одну грань этого сложного клубка, или другого. Вот смотрит человек на свою жизнь и понимает, да, это я сам себе создавал те обстоятельства, в которых я сегодня оказался. Проходит какое-то время, и это его взгляд совершенно прав. Проходит какое-то время, и он вдруг ту же самую ситуацию ощущает как-то иначе. Да, вот промысел Божий был в том, что я оказался в этой ситуации. Ну, дело вот в чем, что обычно ощущение своей свободы и своей деятельности, ответственности, спроецировано вперед. Ощущение действия Бога, ощущение мудрости промысла возникает обычно, когда человек оглядывается назад. А правдиво и то, и другое восприятие. Вот одно и то же событие человек может воспринять как нечто, что я сделал сам, а может воспринять это же событие, это же поступок. Он может пережить в какой-то другой ситуации, как нечто, что дал ему Бог. Вот итог был выражен очень хорошо Фомой Аквинским. Он дал чисто практический совет, как выйти из этой ситуации. А ты молись так, как если бы все зависело только от Бога. А действуй так, как если бы все зависело только от тебя. То есть вот нельзя как бы вспоминать о промысле Божьем для того, чтобы оправдать собственную лень. Ну и напротив, нельзя предаваться какому-то чрезмерному активизму настолько, чтобы заглушить всякую возможность для действия Божия в твоем мире. Так как же все-таки на уровне философском и богословском найти некий рациональный выход из той проблемы, которая всем нам знакома? Если Бог знает все, то что означает моя свобода? И традиционный ответ, можно вспомнить Семенного Богослова, можно вспомнить Златоуста, можно вспомнить Григория Богослова, Иоанна Дамаскина. Традиционный ответ святых отцов был такой. Ну, скажем, Бог уподобляется царю, который сидит на трибуне стадиона и наблюдает бои, борцы борются где-то на арене, и он смотрит, и все, что делают эти борцы, он знает и видит. Но взгляд царя как бы не влияет на сами эти события и не отменяет саму эту борьбу. Не взгляд царя и не сам царь оказывается непосредственной причиной того, что некто победил, а некто пал. Значит, вот возможно такое наблюдение совне, которое само по себе, самым фактом своего знания и своего наблюдения, но оно не мешает тому, что участники событий предоставлены самим себе. Преподобный Иоанн Дамаскин это резюмировал так. Бог все предвидит, но не все предопределяет. Он предвидит человеческие дела, но не предопределяет им их. Ну, в конце концов, если даже вот вы видите меня, это не означает, что ваш взгляд определяет то, что я говорю. То, что я скажу, скажем, через минуту. Также взгляд Бога на мир людей хранит их свободу, а не отменяет эту свободу. Откуда вообще и что означает вот этот догмат о всевидении Бога? Зачем он нам нужен? Это не отвлеченная философская теорема. Вот раз уж мы мыслим совершенное бытие, то мы должны его мыслить, обладающий абсолютным знанием и так далее. Эти игрушки оставим философам. А для действительно обычного человеческого сердца, подчеркиваю сердце, да и разума тоже, важно другое. Важно ощущение того, что то, что ты делаешь, оно имеет некую ценность, некий смысл в глазах личности. Вот у Гёте есть такая строчка. Он говорит, я поднял глаза, чтобы увидеть, видит ли меня. Видит ли меня, различает ли меня с высоты вечности оттуда. Дело в том, что давайте проведем такое сопоставление. Очень многие люди, которые считают себя материалистами, атеистами, они говорят, мы в промысел Божий не верим. Это все такой догмат, который лишает человека его свободы. А мы настаиваем на высоком достоинстве человека, на том, что он свободен, независим и так далее. Это очень интересные такие страницы. Читаешь их, когда в эпистических трактатах, вроде все убедительно, высоко, достойно, морально. А пролистаешь эти же книжки чуть-чуть подальше, и оказывается, что у этих же авторов на самом деле совершенно другое восприятие человека. Оказывается, они скажут, что человек — это часть природы. Скажут, что человек подчинен законам природы, подчинен законам общества. Жить в обществе, быть свободным от общества нельзя. Так вот в чем главный вопрос. Любая философия мира, любой человек признает зависимость человека от чего-то. Вопрос в одном только. От чего, в чьих руках последняя, крайняя, глубинная зависимость человека? Завишу ли я от своего прошлого? Завишу ли я от того, что ниже меня, от физических законов, то есть от тех законов, которые лишены смысла, нравственности, сознания? Или я завишу от того, что выше меня? Потому что так или иначе, любой человек скажет, да, я завишу. Вопрос в другом. То, от чего я завишу, имеет человеческий смысл или нет? Моя зависимость от этого, этой реальности, эта зависимость, она наполняет мою жизнь смыслом или, наоборот, крадет его? Ведь согласитесь, если я завишу всего лишь навсего от материальных законов Вселенной, а у этих законов самих по себе нет никакой цели и нет никакого смысла, в таком случае моя зависимость от бессмысленной Вселенной не наделяет мою жизнь смыслом и не может наделить. Если я всего лишь частица бессмысленного мироздания, то есть такого мироздания, у которого нет сознательной цели в его эволюции, его истории, трагедии. В таком случае, если все это целое не обладает смыслом, оно и мне, своей ничтожной частичке, не может уделить этот смысл. Или же есть некий замысел, который к чему-то меня ведет. И тогда цель жизни становится совершенно иной. Пробовать понять, а что это за замысел? Могу ли я ему соответствовать? Здесь другой вопрос становится. Хорошо, если этот замысел есть, можно ли назвать этот замысел человечным? Это замысел благой или нет? Добрый или нет? Потому что вдруг мы не более чем, не знаю, там, подопытный кролик. Может быть, на нас обтачиваются какие-то сюжетные интриги, сюжетные ходы, выдумываемые неким безумным детективщиком, который пишет такую всегалактическую детективную мыльную оперу в бесконечное число серий. Значит, для того, чтобы человек был уверен в том, что моя жизнь достойна человека, что моя жизнь в конце ее будет увенчана обретением чего-то, к чему все, что было в моей жизни, было подготовкой, я должен быть не просто уверен в том, что этот замысел есть, я должен быть уверен в том, что тот, кто его замыслил, неравнодушен ко мне, по-хорошему неравнодушен, то есть любит меня. И это значит, я не могу сказать, что Вселенная, галактика, Млечный Путь смогли доказать свою любовь к людям. Я не могу сказать, что карма любит людей. Ну, как известно, карма просто действует автоматически и справедливо. А вот Бог, любит он людей или нет? Но об этом у нас с вами будет разговор ближе к Страстной Седмице. О том, до какого предела, чем Бог доказал, что Он есть любовь. Видите ли, человек в состоянии претерпеть любую боль, но только при одном условии, если он уверен в том, что эта боль кончается, что однажды она прекратится. И прекратится она, разрешится она в чем-то достойном, в чем-то радостном. Так женщина прекрасно знает, что ее ждет на родовом ложе, но она идет, потому что знает, что та радость, которая будет по ту сторону этой боли, но она оправдает эту боль, искупит ее. Человек готов терпеть боль на операционном ложе, но только при одном условии. Если он уверен, что та сталь, что вгрызается в его тело, эта сталь находится в руке не садиста, не убийцы, а врача. Потому что сам чисто физиологически боль одинаковая. Когда скальпель касается тела, срезает, или когда это делает нож преступника. Но восприятие человеком этой боли будет разным. И человек готов претерпеть боль, причиняемую ему, но если он уверен, что однажды эта боль прекратится, и она разрешится радостью. Вот, между прочим, что такое ад. Ад – это та боль, в которой нет смысла. Почему в аде нет смысла, в этой боли? А потому что эта боль вечная. Вот это самое страшное слово – вечная гибель. Помните, вечность, вот с самого начала лекции об этом говорю, вечность не есть нагромождение времен и веков друг на друга. Вечность не есть бесконечная последовательность рельсов, в которой вот каждое столетие лежит отдельной шпалой, и мы громыхаем по этим рельсам, перекатываясь из одного столетия в другое. Нет, вечность – это то, что над шпалами. Вечность – это то, что над временем. Там времени нет. И ангел, показывающий Иоанну, богослову, картины апокалипсиса, дает ему страшную клятву. Вот, времени больше не будет. Времени не будет, а мир останется. Так было в начале времен. Когда мы открываем первую страницу Библии, то читаем: «Вначале создал Бог небо и землю, земля была безвидна и пуста, Дух Божий носился над водами. А затем и сказал Бог, да будет свет, и стало так, и был вечер, было утро, день первый, день один». Смотрите, что вот в той критерии, когда говорю, что здесь важно в этом рассказе? В том, что вначале возникает мир, потом возникает время. Вот. Это, конечно, особый разговор, но просто поймите, вот это вот в начале, первые слова Библии, в начале имеют не временной смысл, а, если хотите, онтологический, или, грубо говоря, пространственный. Потому что вот, как мы говорим, слово «в начале», наречие «в начале» может быть обстоятельством места, а может быть обстоятельством времени. Мы можем сказать: в начале я пошел в кино, а можно сказать: в начале улицы стоит кинотеатр. Так вот, в начале Бог создал время, землю и небо. Всегда православная традиция понимала, что не в первую очередь Бог создал небо и землю, а в том, что в некоем начале, энархе, в логосе, в разуме своем, Бог создал небо и землю. То есть сначала возникает некий замысел мироздания, а потом этот замысел развертывается во временном потоке. Так вот, сначала создается некий замысел, потом, логически потом, не хронологически потом, потом создается некая аморфная масса материи, вот эта вот бездна, над которой витал Дух Божий. И затем она разрубается, и в нее врывается время, врываются процессы. Ну, физики тоже знают, что далеко не для описания каждого физического процесса необходимо ввести параметр времени. То есть есть такие грани нашего, даже материального мироздания, при описании которых временной параметр не должен учитываться. Так вот, и в конце времен таким станет вся сумма бытия. Мир будет, Бог будет, люди будут, а времени не будет. Мир начал быть прежде времени, и он будет после времени. Так вот, то, что находится по ту сторону времени, это и есть вечность. И вот там вечный Бог и или вечная радость пребывания в Боге, радостного соучастия в Божьей бессмертии, в Божьем бессмертии. Или же то, что называется вечные муки, ад. Это ощущение состояния плененности Богом. Потому что о том же периоде, в котором нет периодов, не вечерних дней. О том же говорится апостолом Павлом: тогда, когда времени больше не будет, Бог будет всяческое во всем. Если Бог все во всем, где ад? Ответ может быть только один – в Боге же. И поэтому можно вспомнить слова мысли Григория Богослова, который говорил о том, что вот если я своими словами попробую предать его, дерзну передать своими словами его мысль, то она, будучи так, свет божественной любви и огонь ада – это одна и та же энергия, но воспринимаемая по-разному. Тем, кто научился любить свет Божьей любви в радость, тем, кто не приучил свою душу к любви, он будет в горе и в муку. вокруг Бог, а в моей душе пустота. Вот в таком, то есть ад не вне человека, ад внутри меня. Как есть такая очень глубокая мысль в христианской традиции. Врата ада заперты изнутри. Ад – это не концлагерь, в котором Бог запирает людей, а это темница, в которой человек сам запирает себя. А в Дорофее преподобного есть такое описание. Он говорит, что попробуй, уйди в свою келью, запрись в ней и просиди в ней хотя бы 3 дня, без книг, без бесед, без молитвы и даже без пения псалмов. Попробуй побудь хотя бы 3 дня в состоянии, когда ничто извне не проникает в твою душу. Создай себе такую одиночку, и ты увидишь, как начнут терзать тебя твои же собственные страсти, твои собственные грехи. Так вот, там, где нет времени, там воцаряется вечность. В чем застану, в том и сужу. Вот слова Христа. Человек выбирает себе образ вечности. Или такой, или иной. Там, где времени больше не будет. Так вот, ад страшен тем, что поскольку там нет времени, там ничего не происходит. Это вечный тупичок. Человек, находящийся в аду, это рассеянный с улицы бассейн, который сел в вагончик, который никуда не едет. Там времени нет, нет движения. Он никогда не доедет, даже до благого. Там может быть довольно комфортно в этом вагончике. Там, может быть, даже не будут бегать какие-нибудь, как дантовские чудища, которые будут терзать щипцами и сыпать уголья на голову. Может быть, та боль, которая там будет испытываться, не страшнее той боли, которую мы испытываем у дантиста. Ужас в другом, что боль у дантиста, во-первых, избирается нами добровольно, во-вторых, мы надеемся, что однажды она кончится, а здесь этого нет. Здесь это то, что вдруг ворвалось в нашу душу, потому что только это, оказывается, мы вынашивали. И это никогда не кончится. Страдание, которое не освещается, не освящается и не освещается никаким смыслом, оно не разрешится ни во что иное. И вот поэтому по дружному голосу и Григория Богослова, и преподобного Исаака Сирина, ад – это прежде всего ужас раскаяния. Подчеркиваю, ужас раскаяния. Во дни Великого Поста мы говорим о радости раскаяния. Почему? Потому что мы знаем, что Великий Пост кончается Пасхой. А вот, кроме того, ведь христианское покаяние – это покаяние пред лицом Бога. Это не просто смотрение в зеркало и медитирование на тему «какая я сволочь, ну какая же я сволочь, ну нет в мире более мерзкого существа, чем я». С покаянием надо обращаться очень осторожно. Покаяние – это яд. Он может растравить, сжечь останки человеческой души. Пример этого – господа Головлёвы, Салтыкова-Щедрина. Там, в тех самых главах, которые так редко дочитывают до конца, читатели, воспитанные в советской школе. В конце романа Порфирий Головлёв и его сестра понимают, почему же они остались одни. Почему все те люди, которые были рядом с ними, все они сгинули. Первый это понимает сестра, и она лишает себя жизни. Потом это понимает Порфирий Головлёв и Иудушка. И он тоже близится к этому выходу, самоубийству. Он растоптан, он раздавлен. Правда, которую он узнал о себе самом, уничтожила его. Почему? Потому что это было покаяние без благодати. Покаяние, в котором не было исцеляющего прикосновения. Покаяние – это разрез по больному месту. Потом в этот разрез должно быть вживлено лекарство. А вот если человек кается не перед Богом, а перед зеркалом, перед тем зеркалом, в котором отражается его прошлое, в таком случае это только разрез, и только инфекция туда входит, и ничего больше. Вот дальше там у Салтыкова-Щедрина следует страница, которая, может быть, даже психологически глубже и неимовернее, и поэтому достовернее, может быть, даже любых страниц, даже Достоевского. Описание покаяния, которое давит, уничтожает человека. Но кончается все-таки тем, что в дом к Порфирию Головлёву входит священник в Страстной четверг. И дальше начинается уже иной сюжет. Сюжет прикосновения благодати. Как всегда, правда, в русской литературе, там, где появляется благодать, там роман кончается. Потому что о дальнейшем говорить нельзя. Это чудо. Чудо есть чудо, и чудо есть Бог. Так вот, ад это и есть как раз такое покаяние, которое ничего не меняет. Потому что уже времени нет, изменить ничего нельзя. Как тот же отец Сергей Булахов говорил, и душа будет вечно смотреться в бесконечную вереницу дней, беспечно загубленных ею самой. А ничего при этом происходить не будет. Вокруг Бог, но ощущение Бога, знание Бога. Григорий Богослов подчеркивает, что видение Бога, знание Бога будет дано всем, даже грешникам. Радости от этого знания не будет, потому что благодатного соединения, выращивания благодати Бога через благодать в душу человеческую не будет. Так вот, человек, вновь поясняю, готов претерпеть любую муку, если только он знает, что у этого есть смысл, что это оправдано. Ад нельзя оправдать, поэтому ад страшен. Ад нельзя изменить, поэтому он страшен. Так вот, это и есть вопрос о промысле. Поскольку мы ведь страдаем, мы можем представлять себе то, что будет в так называемом аду. Представлять себе. А знаем, переживаем мы совсем другое. Опыт реальной боли, реальных страданий у нас есть. Уже есть, знаком нам. Но дело в том, что если это наш опыт, то у человека есть такая потребность. Человек, все входящее в его жизнь, должен наделить смыслом. Наречь имена, назвать. Что это? Зачем? Почему? Так вот, страдания одинаково касаются и человека неверующего, и человека верующего. Вопрос в другом. Найду ли я имя для этой боли? Смогу ли я увидеть человеческий смысл в этой боли? Смогу ли я возвыситься от прикосновения к этой боли? Пушкин в письме Вяземскому в период своего атеизма писал так, что Бога нет, а есть судьба, страшная, прожорливая обезьяна, которая сидит на цепи и угрожает меня самого пожрать. Вот вопрос. Тот, кто сильнее меня, тот, от кого я завишу, это страшная прожорливая обезьяна на цепи, которая этой цепью меня охватывает, или это Отче наш, иже еси на небесах. Вот только в этом разница. Но в песне любой человек ощущает, что он зависим. Вопрос в другом. То, от чего я завишу, делает меня достойнее или нет? Потому что одно дело ощущать себя рабом Божиим, другое дело ощущать себя просто рабом неких социальных, физиологических и иных законов, рабом гороскопов. Кроме того, в языческих идеях судьбы, а надо заметить, что материализм – это просто крайняя форма язычества, в языческих идеях судьбы отношения причины и следствия устанавливаются автоматически, без соизволения причины и без согласия следствия. Автоматически все это устанавливается. Идея религиозного промысла все видит несколько иначе. Бог желает что-то изменить в нашей жизни. И Он ждет, между прочим, очень часто ждет нашего согласия на то, согласимся на это изменение или нет. То есть, человек, который не верит в промысл, на самом деле не верит и в свободу человека, и полагает, что те зависимости, в которые он включен, и включен тотально, эти зависимости бессмысленны и несвободны, безлюбовны. Христианин же знает, что он зависим, знает. Но при этом смысл его жизни, силу ему придает убежденность в том, что то, от чего он зависит, именуется словом «любовь». И тогда можно претерпевать многое такого, что будет ломать иных людей. Есть, смотрите, я уже слишком большое число раз чувствую, произнес слово «любовь». Слишком большое. Потому что, ну хорошо, христианину, у него уже есть такой опыт ощущения. Да и то не всегда ведь. Иногда приходит, иногда уходит. Но вроде бы ведь, если Бог есть любовь, не слишком ли много зла в мире? То есть, понимаете, я прекрасно понимаю, что самая естественная человеческая реакция на все то, что я вам здесь рассказываю, это такая. Да, конечно, христианское богословие умеет исполнять иллюзорно-компенсаторную функцию. Да уж, знаете ли, наловчились эти попы и клерикалы рисовать такие красивые иконочки, клубочки. Здорово было бы, если бы действительно был Бог, и Он был бы любовь. Но в нашей жизни-то опыт зла гораздо сильнее. Поэтому, хотя возвышеннее, поэтичнее христианское богословие, но, может быть, оно слишком возвышено, слишком поэтично, в эту красивую схемку, как уместиться конкретному живому человеку с его обожженным сердцем. Я надеюсь, что Господь дарует мне силы, чтобы избежать искушения и никогда в жизни не изыскивать способов к теоретическому объяснению того, что зло – это тоже хорошо. Потому что вот все эти вот вещи можно очень хорошо и технически совместить. Я скажу иначе. Вслед за Клайвом Льюисом я обращу ваше внимание на очень простое обстоятельство, известное просто каждому человеку. Основные мировые религии возникли очень давно, сильно раньше 20 века. Христианство в том числе. Это известно. А теперь другое обстоятельство, которое тоже известно. Давайте попробуем их совместить. В тот период, в который возникали мировые религии, мировая медицина не знала, что такое анестетики. Обезболивающих средств не было. То есть, понимаете, не нужно думать, что человек 90-х годов 20 века он действительно настрадался больше, чем какой-нибудь египетский крестьянин первого века. Не нужно думать, что ужасы жизни москвича превосходят опыт кошмаров индуса или сирийца 2000-летней или 10-вековой давности. Да, религии рождались всегда именно в мире, в котором было очень больно. Значит, что я из этого хочу сказать, сделать вывод? Ну что вот нельзя сказать так, что вот живут какие-то такие сытые, довольные богословы, и которые на лакированных бумажках опубликуют красивые изыскания о том, как хорошо абсолютное бытие и как достойно стремиться к экстатическому соединению с этим трансцендентальным источником вечного наслаждения. Нет, вопрос в том, что люди как раз обычно очень поздно доходили до стадии богословствования в кельях, уютных, отапливаемых и так далее. Обычно как раз религии рождались, формировались, находили самые великие слова именно тогда, когда людям было больно. И творцы религии, и их величайшие проповедники, воплотители в своей жизни, как раз были люди, чей уровень несчастий и боли обычно был даже выше обыкновенного. Так вот, все же, есть боль, и те люди, которые эту боль испытывали более обычных людей, при этом почему-то настойчивее остальных твердили, у боли есть смысл. И этот смысл мы находим в том, что нам говорит Бог об этом. Но что касается христианства, то здесь самый очевидный парадокс. Вы знаете, если смотреть русскую религиозную философию, читать мы будем книги отца Георгия Флоровского или отца Александра Шмемана, обратимся ли мы к философу, например, к Семену Франку, мы видим у них одну общую черточку именно в вопросе о понимании зла. Они отказываются объяснять зло. И Франк, просто даже так, как философ, он с философской методичностью, объясняет, дает отчет читателю, почему он это делает. Вот какую книжку Франка не возьми, каждый раз, когда он излагает свою систему философии, он доходит до проблемы зла. И вот сейчас думаешь, он с присущей ему диалектикой, методичностью, он сейчас нам популярно объяснит, что без дьявола мир был бы беднее, без зла нельзя было бы познать добро, без игры света тени нельзя было бы наслаждаться переливами красок. Ну, все то, что обычно в оккультной литературе на такие темы. Франк человек гораздо более трезвый и методичный. И поэтому он, когда доходит до этих тем, он говорит: а вот теперь прости, дорогой читатель, о дальнейшем я буду молчать. Дело в том, что если я начну тебе пробовать объяснять, откуда зло, то ведь это будет тобой воспринято так, что зло необходимо в мире. К сожалению, говорит, по нашей дурной привычке мы считаем, что объяснить нечто значит оправдать. Объяснить нечто значит показать, что так должно было быть. Это необходимо, иначе быть не могло. А зло нельзя оправдать. Потому что иначе оно не будет злом. Если зло нельзя оправдать, значит зло нельзя объяснять. С ним надо просто бороться. И когда Христос пришел в мир, то он не начал читать лекции на тему о том, что познание добра и зла – это вещь диалектически необходимая, взаимосвязанная. Нет. Он просто как бы вступил в такую схватку со злом. Чем она кончилась? Это известно, Голгофой, Пасхой потом. Но вот Христос не читал проповеди о происхождении зла. Более того, когда к нему обращались с такими вопросами, он уходил от прописных ответов. Помните, когда его спросили: учитель, а почему вот там, скажем, башня упала в Силоаме и задавила столько-то людей? Объясни нам. Христос ведь не отвечает. Когда его спрашивают: тогда ты прокаженный, слепорожденный человек. Слепорожденный. Кто согрешил, он или родители его? Христос ведь не дает очевидного ответа, который так очевиден для язычника всегда был. Сказали бы: ну карма у него такая, он в прошлой жизни согрешил, еще что-нибудь. А Христос говорит: нет, ни то, ни другое. Это чтобы явилась слава Божия. Кстати говоря, так мы часто эти слова произносим, а что означает «явилась слава Божия»? В Евангелии это выражение в своей предельной полноте имеет в виду Голгофу. Сын Божий есть явление Бога на земле, явление Отца на земле. Бога не видел никто никогда, Сын же народный слушал его не отчим, Он явил. И максимальная теофания, максимальное проявление, явленность Бога к любви, это, конечно, Голгофа. Минута прославления Сына Божия. Как Христос говорит перед арестом. Перед арестом настал час прославиться Сыну Человеческому. То есть как бы он сразу переносит взор с прошлого в будущее. Подожди, ты спрашиваешь о страданиях человека? Подожди, ты увидишь мои страдания. И вот тогда этот вопрос для тебя звучит иначе. Значит, я вновь поясняю. У меня тоже не будет ответа на происхождение зла, всесилие его. Но, когда у нас с вами начнется, конечно, я понимаю, поток вопросов и записок на эту же тему, я попрошу вас иметь в виду хотя бы одно. Прошу вас помнить, что перед вами стоит не мусульманский проповедник, а христианский. Вот честно скажу, я никак могу только сочувствовать и никак не завидую моим мусульманским коллегам. Я не могу себе представить, как бы ответил мусульманский богослов на вопрос о том, почему же в мире так много зла, если Аллах Всевышний и Всемогущий, и Всеведущий, и Справедлив, и Любвеобилен. Не знаю. Потому что, мне кажется, именно в системе вот такого чистейшего монотеизма, таким является исламское богословие, вот в нем Бог настолько совершенен, настолько далек от мира, что боль людей не опаляет его лика. Боль людей не нарушает состояние всеблаженства Творца.